У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы снова будем говорить о христианских подтекстах пушкинского творчества, которое, надо признать, таит в своей почве источники поистину неисчерпаемые. Вот, скажем, стихотворение «Поэт и толпа», к которому я уже однажды обращался, вполне можно было воспринимать как серьезнейшую заявку самого Пушкина на творческую декларацию по поводу назначения поэта и поэзии. Собственно, так и воспринимают его, желающие возвести свое искусство в ранг божественного, многие современные нам коллеги Пушкина, кстати и не кстати цитирующие подходящие для этой цели фрагменты, произвольно вырванные из контекста и позаимствованные в качестве собственной жизненной программы. Чаще всего, конечно, финальные строки. «Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв». А иногда еще и такие. «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас?» Но вот разделял ли программные высказывания героя сам Пушкин, об этом особо никто не задумывается. А между тем, чтобы разрешить долженствующие возникнуть сомнения, не нужно особо напрягаться. Стоит только сравнить воззрение поэта на толпу с воззрениями на этот предмет позднего Пушкина, теми, которые он высказывает в итоговом памятнике, где присутствует и незарастающая народная тропа, и посмертное единение со всеми большими и малыми народами России, и любезность поэта народу, и чувства добрые, пробуждаемые лирой, и милость к падшим. И, наконец, отсутствующая в поэте и толпе апелляция к воле Божьей. И последнее четверостишие, где положительно разрешается спор между поэтом и толпой. «Велению Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшись, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца». Напоминаю, что именно обидой порождены взаимные упреки поэта и толпы. Требование поэта венца от толпы является едва ли не главной темой стихотворения, где они присутствуют. А на оспаривание мнений многоглавого глупца поэтам тратятся силы, которые он мог бы потратить на творчество. Так что воззрений своего героя поздний Пушкин отнюдь не разделяет. А если разделяет, то лишь отчасти. Свидетельством не столь однозначного и не вполне серьезного отношения Пушкина к своему герою-поэту могут служить уже строки из интродукции, могущие быть приписаны автору. «Поэт по лире вдохновенной рукой рассеянно брецал». Вдохновенно, заметим, лира, а не поэт. Не по причине ли его рассеянного брецания народ остается к поэту хладным? А ведь он готов услышать для себя нечто важное не только в лире, но и в словах готовящегося петь под нее поэта. Недаром же далее отмечена и его непосвященность, от которой он бы рад избавиться. И внимание, правда, бессмысленное. Но можно ли, хотя бы в принципе, толпе понять хоть что-то, если то, о чем собирается петь поэт, похоже, недоступно даже ему самому? Вчитаемся еще раз в текст стихотворения. «Поэт по лире вдохновенной, рукой рассеянной брецал. Он пел, а хладный и надменный, кругом народ непосвященный, ему бессмысленно внимал. И толковала чернь тупая, зачем так звучно он поет, напрасно ухо поражая, какой он цели нас ведет, о чем бренчит, чему нас учит, зачем сердца волнует, мучит, как своенравный чародей, как ветер песнь его свободна, зато как ветер и бесплодна. Какая польза нам от ней?» Поэт. «Молчи, бессмысленный народ, паденщик, раб нужды, забот. Не сносен мне твой ропот дерзкий. Ты червь земли, не сын небес. Тебе бы пользы, все на вес. Кумир ты ценишь бельведерской. Ты пользы, пользы в нем не зришь. Но мрамор сей ведь Бог, так что же? Печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь. Чернь. Нет, если ты небес избранник, свой дар, божественный посланник, во благо нам употребляй. Сердца собратьев исправляй. Мы малодушны, мы коварны, бесстыдны, злы, неблагодарны. Мы сердцем хладные скопцы, клеветники, рабы, глупцы. Гнездятся клубом в нас пороки, ты можешь ближнего любя давать нам смелые уроки, а мы послушаем тебя. Поэт. В разврате каменейте смело, не оживит вас лиры глаз. Душе противны вы, как гробы, для вашей глупости и злобы. Имели вы до сей поры бичи, темницы, топоры. Довольно с вас, рабов безумных, в оградах ваших с улиц шумных сметают ссор, полезный труд. Но, позабыв свое служение, алтарь и жертвоприношение, жрецы ли у вас метлу берут? Кажется, к такому поэту, каким изображает его Пушкин, можно вполне отнести слова апостола, сказанные по сходному поводу в главе 14 первого послания Коринфянам. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его, он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещевание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Стоит еще добавить, что предыдущая, 13 глава послания, целиком была посвящена любви. Может быть, Пушкин учитывал эти поучения апостола, когда пробовал поведать миру о поэте и о людях, готовых его слушать, и которых он своим высокомерием и своими придирками провоцирует на взаимные претензии, уже по отношению к себе самому. Вполне может быть, ибо камень преткновения здесь как раз та самая любовь, о которой так много говорит в процитированном послании апостол. В свете предложенного нами контекста стоит обратить особенное внимание на следующую фразу толпы, перекликающуюся со смыслом данного фрагмента апостольских поучений. «Ты можешь, ближнего любя, давать нам смелые уроки, а мы послушаем тебя». То есть толпа согласна слушать обличения поэта, если только эти обличения продиктованы любовью к ней. Однако поэт, такой, каким его нам представляет Пушкин, не любит ни поэзию как таковую, безразлична ему также и реакция тех, кто мог бы откровением, высказанным посредством ее, внимать. О поэзии, в сущности, не говорится ни слова. Часть речей поэта касается обличения толпы, часть – возвеличивания самого себя, ущерб толпы, разумеется. Кстати, даже божественность поэзии выводится не из истинно божественного источника, коим есть Творец мира. Она отождествляется со статуей языческого идола, даже с мрамором, из которого он сделан. А имя идола, между прочим, переводится на русский как «губитель». Да и вообще, есть в этих высокопарных превозношениях себя, коим предается поэт, нечто чрезмерное, отдающее пародией, если не откровенно комическое, никак не могущее принадлежать Пушкину. «Молчи, бессмысленный народ, паденщик, раб нужды, забот, не сносен мне твой ропот дерзкий, ты червь земли, не сын небес». Или «Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас, в разврате каменейте смело, не оживит вас лиры глаз» и так далее. Напоминаю, все это никак не схоже с апостольским призывом любви к ближнему, который поэт не слышит, да и слышать не хочет. При этом, если все, что мы предполагаем и будем предполагать, соответствует сознательному замыслу Пушкина, то в придачу возникает, как мы увидим далее, еще один смысл, довольно забавный. Получается, что о любви, которой призывает апостол, знает темный и непросвещенный народ, а просвещенный поэт, мнящий себя апостолом, даже не подозревает. Именно в этом неслышании более всего комического, в особенности учитывая высокопарные разглагольствования поэта о высоких материях. Интонация вроде бы та же, что и в предшествующем поэту и толпе стихотворении «Свободы сеятель пустынный», где сходные обличения в сторону толпы, более того, народов, этимология этого слова бесспорно библейская, звучали едва ли не демонически. Здесь же упор на нелишенное комизма снижение. Так что же, и здесь Пушкин не разделяет точку зрения поэта. Точку зрения, может, и разделяет, но не чрезмерную высокопарность, посредством которой он его от себя или себя от него отстраняет. Но в самых размышлениях пушкинского поэта, несомненно, ощущается глубокий смысл. Отсюда мы можем протянуть нити к приблизительно так же мыслящему пушкинскому Сальери, а далее к лермонтовскому пророку, который осуществляет советы пушкинского поэта, можно сказать, во всей полноте. И не желая с толпой общаться ни на каком уровне, ни на пророческом, ни на бытовом, ни, кстати, на поэтическом. И он, прежде всего, поэт, о чем я уже говорил в одной из передач. Отсюда вопрос, а есть ли намек хотя бы на возможность какой-нибудь иллюзии, возможности взаимопонимания поэта и толпы? Собственно, это даже не вопрос. Однозначно нет. Главным образом из-за того, что поэт, мнящий себя, возможно, что и не без оснований, проводником божественных энергий, себя над другими возносит. Чего отметим во избежание возможных недоразумений, могущих последовать со стороны точно так же чувствующих современных его коллег, не делали ни апостол Павел, ни даже сам Господь Иисус Христос, находившийся, как известно, относительно своей, пускай и многочисленной, внимающей, но мало понимающей его паству, в положении гораздо худшем, чем высокомерные пушкинские и лермонтовские герои вместе взятые. Но ни ропота, ни высокомерия, как мы помним, в отношении ее он не проявлял, разве что скорбь, происходившую, между прочим, от той же любви и жалости. Но эта высокая скорбь никак не сопоставима с двумя мелкими чувствами, которыми отмечены названные персонажи. Пушкинский поэт считает толпу недостойной себя, в отличие от другого пушкинского героя, Моцарта, называемого Сальери Богом. Не мечтая о себе, не мня, себя тем, кем считает его Сальери, он искренне и без всякого напряжения стоит наравне с другими и также держит себя с ними. Но поэт, спорящий с толпой, схож не с Моцартом, с Сальери. Вот теперь рассмотрим, наконец, в каком соотношении находится со своим героем сам Пушкин. Он, конечно же, не тождественен с ним. Он мыслит гораздо глубже, и его мысли по поводу толпы уж точно не разделяет. Хотя, вместе с тем, нельзя сказать, что они ему абсолютно чужды. В какие-то моменты жизни они его наверняка посещали. Но руководствовался ли он ими? То, что мы о нем знаем, свидетельствует скорее о противоположном. Да и некоторые его произведения тоже. Если бы и вправду руководствовался, то не было бы необходимости сочинять стихотворение в диалогической форме, разрешать волнующую его дилемму посредством биполярной оппозиции, где каждый из оппозиционеров по-своему прав. Собственно, стихотворение, очевидно, затем и писалось, чтобы отделаться от посещающих его Пушкина сомнений по поводу ценности звания, свойственного ему самому, поэта-пророка, стоящего над толпой. Уже само это сомнение может презентовать нам Пушкина как интуитивного, по меньшей мере, христианина, или, в крайнем случае, как человека, не чуждого христианства. Поэтому, может быть, Пушкин не случайно называет поэта не священнослужителем, а он вполне мог бы его так назвать, а жрецом, и тем самым дает повод трактовать поэтическое делание как языческое служение демонам, нежели христианское. Другими словами, направленное к Богу. Хотя, конечно, и такой вид служения не исключает религиозный рост поэта, что в какой-то мере, как мне думается, произошло в дальнейшем с Пушкиным, и что представлено, на мой взгляд, в «Пророке». В особенности в сцене вырывания ангелом празднословного и лукавого языка, который молол так много и ненужного в поэте и толпе. По каковой причине у героя этого стихотворения не было ровно никаких шансов, чтобы стать тем, кем он представал ранее в собственном воображении, а тем более тем, кем стал поэт в пророке.